Just a little late. Someone was violent, very violent, and I just had to go at that time because they were very, very bad. And drove all the way from Michigan. And the sheriff had called and so forth. They were very, very bad. Now, but it's going to be all right. Everything's under control, so that's fine.
Amen.
When the Lord comes in, everything's under control, isn't it? Oh, he is so good to think of his goodness and his mercy, of what he means to us, and how precious is his praises. Well, we tried to start saying that we would take the first three chapters of the book of Ephesians. I think we got the first three words or the first three something there. We didn't get very far. But maybe tonight we can venture along a little further. Now, I want to say that I am not a Bible student by a long ways, and a long ways from being a theologian, but I love the Lord, and I love to serve Him, and... someone just emergency said just before we go on now, a little girl in the hospital in Loveland, all the best specialists has given her up. She's dying now. And asked requests for this child. As Christians, it's our duty to bow our heads now for prayer.
Amen.
Our gracious Lord, it's not only our duty, but it is our privilege.
Мы склоняем сегодня вечером наши головы, как церковь, как группа вызванных, верующих людей, здесь, сегодня вечером, учить Твоему Слову. Позиционно помещающему нас в тело, куда мы принадлежим и где мы можем надлежащим образом трудиться вместе, как члены тела Христова. И теперь нас просят немедленно обратиться к Богу. И все мы отцы, и каждый из нас думает, что если бы это была наша дочка, как наши сердца горели бы внутри нас, и как было бы больно. И мы взывали бы к церквам о немедленной молитве. И у отца жгучая боль в сердце. Господь, пусть эта великая личность, Святой Дух, прямо сейчас войдет в сердце того отца. Убери всякую тень сомнения и всякую боль. И пусть он познает, что ты есть Бог, и никакая болезнь не может устоять в твоем присутствии, когда твоя церковь и Твой народ исполняют Твое божественное поручение. И как на протяжении недели мы молимся, с прошлого воскресенья я думал об этих путях или этих средствах молитвы. У нас нет большого разнообразия оружия, как если взглянуть на этот мир. Но эта простая проща смертельна, когда ее держат пальцами веры. О Господь, пусть наша молитва достигнет цели, чтобы смерть, что нависла над тем ребенком, да будет она разбита. Да рассеется тьма над кроваткой того ребенка, того младенца, той маленькой девочки. И пусть сильный свет Божьего присутствия осияет ее. Она вернется из той больницы здоровым ребенком. Боже, мы знаем, что за той рекой нас ожидают наши близкие, и это славно. Но мы любим наших маленьких. И мы молим, Господь, чтобы во славу Твою, чтобы Ты сохранил жизнь этого ребенка.
мы, как Церковь Твоя, даем отпор этой смерти и говорим: «Остановись! Ты не можешь забрать то дитя, потому что мы требуем жизни его ради и для Царствия Божьего». Даруй это, Господь, идти прямо к тому званию, как мы направляем их, во имя Спасителя нашего, Иисуса Христа. Аминь. Вы верите? Я не знаю, что я делал бы, если бы я не был христианином. Я просто не хотел бы больше оставаться. Больше не для чего жить, как только приводить других ко спасению. Это лучшее, что я знаю. Так вот, сегодня мы желаем начать с того, что подытожим наш предыдущий урок. И я попытаюсь сегодня вечером прочесть всю главу, если смогу. Итак, в воскресенье утром мне, может быть, придется вставить сразу и за воскресное утро, и за вечер, если это нормально. Попытаться вставить в эту оправу то, что должна увидеть церковь. О, это славно! Найти свою позицию. И никто ничего не может делать, пока как следует не узнает, что он делает. Что, если бы вы собирались лечь на операцию? И вот молодой доктор, который только что закончил школу и собирается, и никогда раньше не оперировал, хотя он молодой и красивый, и волосы у него гладко причесаны, и одет он очень красиво, опрятно, и все остальное. И он сказал: «Я наточил ножи, и я простерилизовал все инструменты и остальное». Но у вас от этого возникло довольно странное чувство. Я предпочел бы старого доктора, которому пришлось проделать много таких операций, прежде чем меня начнут резать. Я хотел бы познакомиться не с тем, кто только после школы, а с тем, у которого есть какой-то опыт. И я знаю одного самого опытного, которого позовем сегодня вечером. Это Святой Дух. Он величайший Божий врач и великий учитель. И для вступления к моему сегодняшнему посланию, все еще из воскресной проповеди, что они отвергли Самуила со словом Господним и приняли Саула, сына Киса, а отвергли Самуила, который представлял Святого Духа, потому что он говорил только то, что Дух велел ему говорить. И когда он обращал на это их внимание, он сказал: «Вспомните, я никогда не говорил вам во имя Господа ничего такого, что Господь не осуществил бы. И не ходил я пред вами недостойно. И никто не может упрекнуть меня во грехе. Подобно как Иисус сказал: кто может обличить меня во грехе?» Видите? И опять он сказал: «Я не приходил к вам просить у вас деньги и так далее. Я ничего у вас не брал. Но все, что я говорил, было для вашей пользы, что я приносил вам из уст Господних». И весь народ засвидетельствовал. Это правда. Все это правда. Но все равно мы желаем иметь царя. Мы хотим быть похожими на остальной мир. Теперь, сегодня вечером, наше Писание отделяет книгу Ефесянам. Это книга Иисуса Новина, Нового Завета. Отделяет и приводит в порядок победителей. Теперь, на несколько минут, просто для подоплеки, прежде чем начнем читать, возьмем одно место, начиная с третьего стиха. Так, в прошлое воскресенье вечером мы узнали, что Бог в Ветхом Завете дал Израилю обетование земли для покоя, потому что они стали пилигримами и странниками. И они были не на своей земле. И Бог обещал через Авраама, что он будет пребывать, его семя будет пребывать 400 лет среди чужого народа, который их будет угнетать. но сильной рукою Он выведет их на добрую землю, где молоко и мед. И вот, когда приблизилось время этого обетования, Бог воздвиг кого-то, чтобы привести их на ту землю. Кто сегодня в этом классе знает, что это был, знает, кто это был? Моисей. Заметьте, очень-очень реальный образ того, данного нам Христа, чтобы отвести нас на обетованную землю. Теперь у нас есть обетование. Потому что наше обетование — это духовный покой, а у них тогда был физический покой. И таким образом они шли на землю, о которой могли сказать: «Это наша земля». Мы больше не скитальцы, но мы обосновались. Это наша земля, и здесь мы отдохнем. Мы посадим свою пшеницу, свои виноградники, и будем есть от своих виноградников. И затем, когда мы уйдем, мы оставим это нашим детям. О, как мы могли бы войти в эту землю по праву наследства, подобно Наимине, Ируфе, Воозу, вернуть все это назад. Как брат в Израиле, как он должен, все, что он утерял, должно было быть искуплено родственником. О, насколько прекрасно! Прошли бы недели и недели и недели и недели, и мы не закончили бы эту главу, если пройти по этому. Здесь мы могли бы увязать всю Библию прямо в этой одной главе. И, о, мне просто нравится изучать это. Мы это брали, и возьмите это на полтора года, так и не закончите эту книгу. Просто остановиться на этом. Теперь, но это была такая сильная вещь, что это наследство, было так, что наследство земли никто не мог выкупить, кроме близкого родственника. Теперь позвольте мне привести здесь небольшой знак, которого я коснулся однажды вечером, для матерей. Кто из присутствующих молился за ваших близких, потерянных? Ясно. Вот вам опять же, видите, ваше наследство. Видите? Павел говорил римлянам, сказал: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И если у тебя достаточно веры для твоего собственного спасения, то имей веру, каким бы своенравным ни был тот сын или та дочь, они каким-то образом будут спасены. Бог таким образом, если Он положит их на спину, то лежа там, в больнице, умирая, они будут спасены. Бог обещал это. Наследие. «О, и они будут там, — сказал Исаия, — и все потомки их с ними. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, — говорит Господь. О, у меня есть небольшое место, надеюсь, что смогу привести для вас сегодня вечером. Просто горит в сердце моем, чтобы вернуться к этому. Но теперь пойдем вперед. Потом, вы заметили, как Моисей, этот великий исполнитель чудес, который провел Израиль через ту землю и привел их к обетованной земле, но не передал им их наследие. Он не дал им их наследие. Он привел их к земле, но Иешуа поделил эту землю между людьми. Правильно? И Христос привел церковь к тому месту, где их ожидало их владение. Было дано им только пересечь Иордан. Но Святой Дух, вот кто приводит церковь в порядок. Сегодняшний Иешуа устанавливает порядок в церкви, раздавая каждому дары, места, позицию. И Он есть голос Божий, Дух Святой, говорящий через внутреннего человека, спасенного Христом. Теперь вы поняли сколько-нибудь? Теперь мы переходим к книге Ефесянам. Теперь, таким же самым образом, он позиционно помещает церковь туда, к чему они принадлежат. Так вот, Иешуа разместил их на обычной земле. Теперь Святой Дух размещает церковь позиционно на той земле, которая им принадлежит по их положению, как их наследие. Теперь, первое, с чего он начинает здесь, он обращается в своем письме от Павла. Что мы выясним, это через некоторое время, что все эти тайны были открыты ему. Не в какой-нибудь семинарии, не каким-нибудь теологом, но это было божественное откровение Святым Духом, которое Бог дал Павлу. Зная, что тайна Божья, он сказал, сокрытая от основания мира, была раскрыта ему Духом Святым. И Дух Святой среди народа приводил каждого в порядок, выводил церковь на позицию. Так вот, первое, что Павел начинает здесь говорить людям, это всех запомните, это к церкви, не к постороннему. Для него это тайна, никогда не сможет понять. Проходит прямо над его головой, но он знает об этом не больше, чем ничего. Но для церкви это мед из скалы. Это радость неизъяснимая. Это благословенная уверенность. Это якорь для души. Это надежда и основание. Это скала веков. О, это все хорошее. Ибо небо и земля пройдут, но Слово Божье не пройдет. А человек вне Ханаана об этом ничего не знает. Он все еще блуждает. Не говорим, что он человек нехороший. Я этого не говорю. Я даже не говорю, что в Египте плохие люди. Но он до тех пор, пока он не придет к этому достоянию. И это достояние, обетование, что было дано церкви, это не естественная земля, но духовная земля. Ибо мы — царственное священство, народ святой. Тогда для этого царственного священства, святого народа, людей особенных, вызванных, избранных, выбранных, поставленных отдельно, тогда весь внешний мир мертв, а нас ведет Дух. Сыны и дочери Божьи ведомы Духом Божьим, не человеком, но Духом. Все в любви. Теперь все целиком связывается. Этому пытались учить много раз. И нет сомнения, что великие теологи вспахали бы это намного глубже, чем я. Но что я хочу попытаться донести до вас, это то, что человек, который во Христе, со Святым Духом, может терпеть человека, который неправ, долготерпеливо, нежно, со спокойствием. Он мягкий, смиренный, верный, наполненный Духом. Он никогда отрицательный. Он всегда положительный. Он совсем другая личность. Не просто человек, который «когда-то у нас это было». Если мы восклицали, то у нас это было, у методистов. Ох, когда мы восклицали, мы были на той земле. Это хорошо, это правильно. Я тоже этому верю. Когда пятидесятники проходят, разговаривая на языках, они «имели это». Это было у каждого, кто говорил на языках. Я тоже этому верю. Но все же мы обнаруживаем, что у многих этого еще не было. Вы видите? Видите? Мы теперь направляемся к этой великой сокрытой тайне, что была сокрыта от создания мира и ныне открывается в последние дни сыновьям Божьим. Вы верите, что это правда, что открываются сыновья Божьи? Прежде чем идти дальше, давайте на минуту обратимся к 8 главе послания к римлянам. Давайте я вам кое-что прочитаю. Посмотрим, соответствует ли это тому, что я здесь говорю. Теперь мы возьмем Римлянам 8, 19 стих 8 главы Римлянам. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих». Тварь с надеждою ожидает откровения. Видите? Откровение. Что такое откровение? Когда становится известным. Весь мир. Там мусульмане, они ожидают этого. Все вокруг, повсюду, они ожидают этого. Где эти люди? У нас был сильный несущийся ветер, у нас были громы и молнии, у нас были масло и кровь, у нас всякое было. Но нам не удалось услышать голос в том тихом веянии, который привлек пророка. Он одел на себя одежду и вышел, сказал: «Вот я, Господь». Видите? Теперь все творение стенает и ожидает проявлений сынов Божьих. Теперь Павел приступает к первому месту, которое принадлежит церкви. Теперь просто для обоснования. Давайте снова прочтем. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, по святым, то есть освященным, находящимся в Ефесе и верным во Христе Иисусе. Теперь, чтобы класс этого не забыл, как мы входим во Христа? Мы примыкаем к церкви, чтобы войти во Христа. Приобретаем профессию, чтобы войти во Христа. Нас погружают в воду, чтобы оказаться во Христе. Как мы входим во Христа? Первая Коринфянам, 12 глава. «Ибо одним Духом, одним, заглавной буквы Духом, то есть Святым Духом, мы все крещены в обетованную землю». В этой обетованной земле. Нам принадлежит все в этой обетованной земле. Видишь, брат Коллинз? Видите? Все в обетованной земле. Когда Израиль перешел через Иордан на обетованную землю, то все побеждал. Теперь запомните, в этой обетованной земле. Это не означает, что вы свободны от болезней, это не означает, что вы свободны от бед, но это означает вот что. О, пусть это глубоко западет. Сказано вот что. Это ваше. Просто встаньте и возьмите. Видите? И запомните, Израиль терял людей только тогда, когда в лагерь входил грех. Единственное, когда мы можем утерять победу, это когда в лагерь входит грех. Где-то что-то неправильно. Когда Ахан украл тот слиток и ту вавилонскую одежду, грех вошел в лагерь, и битва прошла плохо. Дайте мне сегодня эту церковь, эту группу людей полностью в обетовании Божьем, со Святым Духом, ходящую в Духе. Я брошу вызов любой болезни, любому недугу, всему, что там есть. Всякому Джо Левису в этой стране с его изменой. И со всеми неверующими. Введите в эту дверь любых больных и пораженных, и они уйдут отсюда в полном здравии. Да, сэр. Бог дал обетование. Только грех неверия может удержать его в стороне. Через некоторое время мы собираемся разобраться, что это за грех. «Которые во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всеми духовными благословениями в небесах во Христе, во Христе. Когда мы во Христе, мы имеем духовное благословение. Вне Христа мы имеем ощущения. Во Христе мы имеем положительное благословение. Не притворство, не подделки, не напускное. Но пока вы будете пытаться утверждать, что вы в обетованной земле, когда вы там не находитесь, ваши грехи настигнут вас. И первое, что вы увидите, что вы помяты и, ох, как в миру говорят, заляпаны. Вы обнаружите, что вы не имеете того, о чем вы говорите. Но когда ты во Христе Иисусе, Он обещал тебе небесное место, небесные благословения, небесного Духа, все твое. Ты в обетованной земле и полностью обладаешь всем. Аминь. Насколько прекрасно! О, давайте изучать. Так, как Он избрал нас. Вот где церковь так сильно спотыкается. Так, как Он избрал нас в Нем. В ком? Во Христе. Теперь мы находим и в Бытие, и в Откровениях, Откровение 17:8, что Он избрал нас во Христе прежде создания мира. Так вот, слово, давайте я прочитаю дальше. Создание мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним, предопределив нас. Теперь я хочу задержаться на слове «предопределив». Так вот, «предопределив» не говорит «я выберу брата Невилла» и «я не выберу брата Биллера». Это не так. Но предвидением Божьим знал, который будет верным, а который неверным. Итак, через предвидение Бог знал, что Он сделает. Он предопределил своим предвидением, чтобы все вместе содействовало ко благу любящим Бога. Чтобы Он смог в грядущем веке собрать все вместе в одного, то есть во Христа Иисуса. Позвольте нарисовать вам небольшую иллюстрацию. Она полезна. Мы вернемся. Я, кажется, немного говорил об этом в прошлый вечер, то есть нашел это в первой главе книги Бытия, 1:26. Когда Бог назвал свое имя, Господь Бог, это в слове «Эль, Элах, Элохим», которое означает «существующий в самом себе». Кроме Него не существовало ничего другого. Не было ни воздуха, ни света, ни звезд, ни мира. Не было ничего другого. Был Бог и один только Бог. Эль, Элах, Элохим. Вот, Он это сделал. Внутри находились качества, которые означали, что он был... Внутри этого великого Эль-Элах-Элохима было качество, или... Вы знаете, что такое качество? Или, дайте я скажу вот так, была натура. Так, чтобы малыши это поняли, и я один из малышей, которые должны это понять. Внутри него была отцовская натура. Но он существовал сам по себе, и не было ничего, что могло бы сделать его отцом. И вот там внутри было что-то еще, что он был Богом. А Бог — это объект поклонения. Но Он был самосуществующим. Эль, Элах, Элах, Элохим. И так не было ничего, что поклонялось бы Ему. Но внутри Он также был Спасителем. Но не было никого погибшего, чтобы спасти. Видите? Там внутри Он был Исцелителем. Вот, но не было никаких больных, чтобы исцелить. То есть, никого больного. Теперь вы поняли картину? Итак, Его качество, Его натура произвела то, что есть сегодня. Некоторые люди говорят, ну а почему Бог не прекратил в самом начале? Он жестокосердный, сказал Джо Левис, тот, который осудил Джо, то есть Джека Ку. Видите? Сказал, он просто жестокосердный, нет никакого такого Бога. Если бы что-то такое было, то он был бы, о, просто обзывал его по-всякому, видите? Но это просто потому, что у него, может быть, вот здесь много знаний, но вот здесь у него ничего нет. Теперь, вот где это, видите? Это слово здесь говорит, и он это сокрыл. И эти тайны были сокрыты. Помните, в Библии сказано, от создания мира, ожидая откровений сынов Божьих, проявить их для церкви. Вот это да. Вы поняли? Теперь я приостановлюсь в моей истории, или я перейду к своей следующей мысли. Запомните, через всю эпоху Моисея, через эпоху пророков, через все эпохи они ожидали до этих поздних дней, чтобы показались эти вещи, согласно Писанию. Это верно, ибо это должно открыться сыновьям Божьим. Почему? Из утерянного, пока, подобно пирамиде, как я говорил, строят все ближе, ближе. Как часто я на это ссылался и говорил, что Бог создал три Библии. Первая, которую Он поместил на небе, знаки зодиака. Вы видели когда-нибудь знаки зодиака? Какая первая фигура в зодиаке? Дева. Какая последняя фигура в зодиаке? Лев. Первый раз Он пришел к Деве, во второй раз, как лев из колена Иудина. Видите? Следующую Он сделал в пирамиде, еще в дни Еноха, когда они построили пирамиду. И они замеряют их. Я этого не понимаю. Где войны, там они склоняются и идут такое-то расстояние на коленях и могут замерять дистанцию войн. Вы знаете, докуда они теперь домерили? Прямо до королевской палаты. И когда эту пирамиду воздвигали, мы не смогли бы ее построить со всем тем, что у нас есть сегодня. Мы не смогли бы построить ее. Она построена кверху, вот так, к острию. И камень верхнего камня не находим. Они никогда не ставили верхушку на вершину пирамиды. Я не знаю, вы знаете или нет, Большая Египетская пирамида. На ней нет верхнего камня. Почему? Верхний камень был отвергнут. Христос, краеугольный камень, видите, был отвергнут. Но как мы вырастаем из лютеранского века, баптистского века, методистского века, пятидесятнического века, теперь мы поднялись к верхнему камню, видите? Томительно ожидая, когда будет поставлен тот верхний камень, завершение строительства. Разве не читали в Писании, этот камень был отвергнут? Конечно, мы понимаем, что это говорилось о храме Соломона. Но отвергнутый камень стал главой угла. И я говорю только для того, чтобы вы представили картину. Так вот, и в Библии мы живем в последний день, вершина пирамиды. Скрещенные рыбы века рака в зодиаке. Во время приближения льва. В замковом камне. И в дни проявлений сынов Божьих в Библии. Видите? Видите, где мы находимся? Мы как раз в конце времени. Кто из вас на этой неделе читал газету, что сказали Хрущев и другие? О, они готовы. И мы тоже. Аминь. Готовы. Все в порядке. Видите? О, что за привилегия, что за день. Если бы только христиане смогли осознать этот день, в который мы живем. О, что вы думаете? Написавший эту книгу, видевший это, и видел, где в последние дни это проявится. Ожидая и стеная, когда поднимутся в последние дни сыновья Божьи. Силой Святого Духа в конце эпохи, чтобы открыть сокрытое от создания мира, скрыть это. Теперь давайте вернемся снова к созданию мира, чтобы получить откровение, увидеть, правы мы или нет. Я думаю, что это не прозвучит кощунственно, если я назову Бога «папа», но я хочу выразиться таким образом, чтобы вы это поняли. Папа. Папа желал детей. Итак, что он сделал? Он сказал, да будут ангелы. И они появились вокруг него. О, это замечательно. Они поклонялись ему. Тогда он был Богом. Эти качества. Помните, он был Эль, Эл, Элах, Элохим, самосуществование, ничего кроме него. Первое, что появилось вокруг, это ангелы. Тогда ангелы могли только поклоняться. Они не могли погибнуть. Вот, они не могли заболеть, они были бессмертными существами. Итак, он не мог проявить свои исцеляющие силы, он не мог проявить своего спасения. И тогда, прежде давайте... Тогда после этого он сказал, создадим нечто осязаемое. И он создал землю. И когда он создал землю, он создал все творения на земле. И потом он создал человека. Все, что появлялось на земле, начиная от головастика или медузы, просто в виде какой-то плоти, плавающей в воде. Начиная оттуда к лягушке, самая примитивная форма жизни, которую можно найти, как заявляют, это лягушка. Самая высокая форма — это человеческое существо. После лягушки шла ящерица, потом от ящерицы дальше и дальше и дальше, и каждый раз дыхание Святого Духа опять входит в жизнь. Более высокая жизнь. И первое, что появилось по образу Божьему, это был человек. Ничего не было, и никогда не было, и никогда больше не будет сотворено ничего выше человека, потому что человек по образу Божьему. Видите? Тогда человек, когда он создал своего первого человека, вот, когда он создал свои ангельские существа, он создал человека, сотворил человека, мужчину и женщину в одном целом. Он был и мужчиной, и женщиной, женское и мужское. Когда он создал Адама и поместил его в плоть. Помните, в Бытие 1 он создал мужчину и женщину. А в Бытие 2 еще не было человека, чтобы обрабатывать землю. Плотского человека. Никакого человека, который что-то взял бы и начал обрабатывать землю. Но однако же был человек по образу его. А Бог есть... Правильно, видите? Он создал первого человека, мужчину и женщину, сотворил их. Вот, когда он создал первого человека. Теперь помните, все вместе было в его разуме. И в воскресенье вечером я это объяснял. Слово — это выраженная мысль. Бог думал, как он будет Богом, как ему будут поклоняться, как он будет исцелителем, как он будет спасителем. И как только он произнес слово, было закончено раз и навсегда. О, если бы только эти сыны Божьи могли вот так ухватиться за слово. Когда Бог говорит слово, все закончено. Абсолютно. Он, может, ожидал, хронология говорит, что, или какой-нибудь археолог и остальные, они утверждают, что, может быть, мир существовал миллионы и миллионы и миллионы лет. Я не знаю, может быть, триллионы и триллионы лет. Мне трудно сказать, сколько. Существует вне времени. У него не убавилось время ни на минуту с тех пор, как он это сказал. Он все еще Бог. Он не подвластен времени. Я и не представлял себе подобного до того вечера, вернее, до того утра. вечный, ни вчера, ни завтра, но именно теперь. Вы обратили внимание на это слово «Я есть», не «Я был» или «Я буду». Это вечный «Я есть». Видите? «Я есть». Всегда. Вот. Но он хотел поместить вещи во времени. Он хотел сделать нечто для поклонения. И вот его качества это произвели. Затем он создал человека. Потом этот человек выглядел одиноким. И вот для явления его великого разума это была у него картина Христа и Церкви. Он взял не другой кусок глины для сотворения женщины, но он взял из бока Адама ребро и взял от духа Адама женское и вложил в это ребро. Когда вы видите мужчину, который ведет себя как неженка, то что-то не в порядке. И когда вы видите женщину, которая ведет себя подобно мужчине, то что-то там не в порядке. Видите? Что-то там не в порядке. У них два совершенно разных духа. Но вместе они составляют одно целое. Эти двое — одно. Итак, он создал женщину и мужчину, и они не должны были ни стареть, ни умирать, ни сидеть, никогда. Они ели, пили, спали, так же, как и мы, но они не знали, что такое грех. Теперь я оставлю это для другого урока, что касается семени змея. Они просили меня взять это обратно. Но пусть кто-нибудь придет и покажет мне как-нибудь иначе. Я хочу посмотреть. Видите? Вот. Но после всего этого, когда вошел грех, что произошло? Но там наверху, за миллионы и сотни миллионов миль, где вот такое огромное пространство, и это совершенная любовь Агапи. Каждый раз, когда ты делаешь шаг в эту сторону, сокращается на дюйм. И вы знаете, на какое короткое время это отпущено этой земле. Просто тень тени той тени. Вот что имеете вы и что имею я. Тень тени тех, теней любви Агапи. И есть нечто в тебе, есть нечто в каждой женщине, которой за 20, есть нечто в каждом мужчине, которому за 20, который желает сохраниться. У вас было только 5 лет, от 15 до 20. После 20 ты начинаешь увидать. Но от 15 и до того момента ты просто повзрослевший ребенок. И потом до 20 ты созреваешь. И после 20, о, ты говоришь, вот, теперь-то я мужчина. Ты просто говоришь это, но ты не таков. Ты увядаешь, и ты сгораешь, что бы ты ни делал. Бог взрастил тебя до того возраста, но затем ты идешь к смерти. Но что же происходит? Теперь ты начинаешь увядать, но внутри тебя нечто говорит. «Мне хочется снова стать 18-летним». Теперь я хочу тебя кое о чем спросить. Что если бы ты родился 500 лет назад и до сего дня оставался бы 18-летним? Разве твои понятия 500-летней давности не были бы антиквариатом? Ты была бы девушкой с понятиями тех времен, когда отцы-пилигримы прибыли сюда. Еще бы, лучше, чтобы все для тебя продолжалось, чтобы ты состарилась и прожила бы 500 лет. Видите, что-то не в порядке. Ты скажешь, что уж, я чувствую себя теперь довольно хорошо, брат Бранхам. О, мне 18, мне 16, я чувствую себя хорошо. Дорогая, позволь мне кое-что тебе сказать. Откуда ты знаешь, что в эту самую минуту твоя мать еще жива, если ее нет сейчас в церкви? Откуда ты знаешь, что несколько минут назад не убили твоего друга или твою подругу? Откуда ты знаешь, что утром в твоем доме не будет лежать покойник? Можешь ли знать, что сегодня вечером ты выйдешь из церкви живой? Это так неопределенно. Нет ничего определенного. Если тебе 15, 12, 19, 75 или 90, то все неопределенно. Ты не знаешь, где ты находишься. Но все же тебе хочется вернуться к 15, к 18 годам. Почему тебе этого хочется? Теперь, если ты вернешься в свои 18 и останешься таким, и никогда не заболеешь, и никогда, то вокруг тебя будут другие люди, потому что ты их пережил. Видишь? Придут люди другой эпохи, а ты будешь из глубокой древности. Тебе было бы хуже, чем если бы, когда ты состарился вместе с ними. Но нечто зовет тебя туда. Это та частичка агапи, та капелька, которая заставляет тебя нечто свыше. Так вот, в тот вечер, то есть в то утро, в 7 часов, когда Святой Дух благостью Его и благодатью Его взял меня из этого тела, я думаю, да или нет, я не говорю, и вошел в ту землю, и увидел тех людей, и все они были молодыми. И я увидел самых замечательных, каких я видел когда-либо в своей жизни. И он сказал мне, некоторым из них было лет 90. Они твои обращенные. Неудивительно, что они кричали «Мой брат, мой брат». Вот, это небесное тело. Когда мы умираем, мы не становимся мифом, мы становимся телом. Если бы все мы умерли, если бы в эту минуту взорвалась атомная бомба, то через 5 минут мы уже пожимали бы друг другу руки и обнимались бы, и кричали бы, и радовались, и прославляли Бога. Да, сэр. Вот сидят брат и сестра Спенсеры, я думаю, что это одна из самых пожилых пар. Им будет по 18-20 лет. Брат Невилл будет просто молодым парнем, и я буду пареньком. И все мы будем просто... Это совершенная правда. Когда эта земная храмина разрушится, то нас уже ожидает другая. Когда у матери рождается младенец, это естественное рождение, это маленькое тельце крутится и дрыгает ножками и так далее. Извините за выражение, молодые женщины. Он это делает. В мышцах есть жизнь. Они дергаются. Но когда появляется на свет, первым делом делает вдох, и тут же духовное природное тело входит в того младенца. Возьмите его, он тут же будет тыкаться своей головкой в материнскую грудь и начнет сосать. Если не будет этого делать, то молоко не будет даже поступать. Вы замечали, когда рождается теленочек, он, как только у него достаточно сил, чтобы встать на свои ноги, кто говорит ему? Ходит вокруг своей матери, начинает тыкаться и начинает сосать. О, да! Ибо когда это земное тело приходит сюда, есть для него духовное тело. И как только это, о, аллилуйя! Когда эта земная храмина разрушится, то нас уже ожидает другая. Как только мы выходим из этого, мы входим в то, которому не нужно выпить холодной водички, не нужно пить воду, которое не ест, оно не из праха земного. Но оно настолько же реально и может чувствовать, и пожимать руки, и любить, и все совершенно. И то тело там ожидает. Это часть его. Их три. Ваша вечная жизнь начинается здесь, у алтаря. Вот где начинается твоя вечность. О, здесь начинается твоя вечная жизнь. Затем ты рождаешься свыше, как Сын Божий. И потом, когда умираешь, ты начинаешь... Когда смерть поражает это твое тело, и сердце перестает стучать, и колеса смертного тела останавливаются, та тень от тени, за секунду становится тенью тени, потом становится тенью. Затем становится струйкой, затем становится ручейком, затем становится рекой и затем становится океаном. Еще немного, и ты находишься там в присутствии твоих родных. Облаченный в одежду небесного тела, вы узнаете друг друга, любите друг друга. Вы снова превратились в молодого мужчину и в молодую женщину. Совершенно верно. И ожидаете там до пришествия Господа Иисуса. И однажды то прославленное тело Его, Теперь запомните, это небесное тело, не прославленное, а небесное тело. И однажды то небесное тело вместе с Иисусом оставит небеса. «Ибо я говорю вам», 2 Фессалоникийцам 5 глава, или 1 Фессалоникийцам 5 глава, то или другое, «я говорю вам, не хочу оставить вас, братья, в неведении об усопших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес в третий день, то и усопших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим или не помешаем, лучшее слово, не помешаем усопшим. Ибо прозвучит труба Господня, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Те небесные тела сойдут и облекутся в земные прославленные тела. И мы, оставшиеся в живых, будем изменены во мгновение ока. И будем взяты вместе с ними для встречи с Господом в воздухе. Не буду пить от лозы виноградной, и есть не буду, пока не будем пить и есть с вами в Царстве Отца Моего, брачная вечеря. Ибо в 3,5 года Антихрист заканчивает свое царствование, весь мир будет разрушен. Евреи вызваны, Иосиф открывается язычником, то есть евреям. Помните, когда Иосиф открылся братьям, там не присутствовало ни одного язычника. Когда он послал, вы знаете эту историю, Иосиф — совершенный образ Христа во всех отношениях. И когда Иосиф послал за своими братьями, и они пришли, и он посмотрел и увидел маленького Вениамина, и он увидел их там, и тогда он... Они сказали, «Как? Этот человек? Мы не должны были убивать нашего брата Иосифа». Евреи, видя, когда они совершили ошибку. Теперь, когда Христос, когда Он открывает Себя им, Иосифа так переполнило, он едва сдерживал рыдания. Вот он отправил свою жену и детей, и всех стражников, и остальных, отослал их во дворец. Совершенно верно. И затем, в присутствии одних евреев, он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, я ваш брат». И тогда они упали и задрожали, сказали, «Теперь мы знаем, что получим, потому что мы убили нашего брата». Мы сказали, что убили нашего брата, и вот он, этот великий царь. Он сказал, «Бог это сделал с той целью, чтобы сохранить жизнь». Бог сделал это именно по той причине, чтобы спасти нас, язычников. И язычники были во дворце. Аллилуйя! Иосиф, будучи отвержен своими братьями, он взял невесту. И невеста была языческой, не еврейской. Все верно. Вот, куда вы теперь направляетесь? После того, как мы облечемся в это славное тело, и наступит то славное время, когда это прославленное тело, эти небесные тела станут прославленными телами, вы понимаете, что я имею в виду? Когда я пройдусь и скажу, «Брат Невилл», я вам дам небольшую иллюстрацию. Я скажу, «Брат Хьюмс, давай сходим в это утро к папе». Он Бог, теперь мы Его знаем, Он Спаситель. Он Исцелитель. Не было такой штуки, как сотворение греха. Это не привело к хорошему, не так ли? Грех — это не творение. Нет, сэр, грех — это извращение. Есть только один Творец — это Бог. Грех — это извращенная праведность. Что такое блуд? Извращенная праведность. Что такое ложь? Искаженная истина, конечно. Что такое слова проклятия? Это Божьи благословения, превратившиеся в слова проклятия для Бога вместо благословения. Грех — это не творение. Грех — это извращение. Итак, сатана не мог сотворить грех. Он только извратил то, что сотворил Бог. Совершенно верно. Смерть — это только извращение жизни. Теперь смотрите, обратите внимание. Итак, я подойду и скажу: «Брат Хьюмс, давай мы с тобой и брат Биллер, и некоторые братья поднимемся к папе, к Богу, и, скажем, немного прогуляемся. Вам, ребята, понравились горы, когда вы...» «Да, конечно, понравились». «О, в том новом мире они протянулись на пару миллионов миль. Вперед, бродите по ним. Я управляю солнцем каждый день. Поднимаю выше, я услышу вас. Они еще будут говорить, и я уже услышу». Исайя 66. Это верно. И вы знаете, я направлюсь туда через это. Мы все пойдем туда лет на 500. Просто небольшая прогулка. Миллион, никакой разницы. Видите? А теперь это звучит странно, но это правда. Видите, это правда, потому что там нет времени, это вечность. И когда я пойду туда, я буду там спускаться, и вы знаете, кого я там встречу? Я скажу: «О, так это же сестра Джорджия Брюс». «О, сестра Джорджия, как давно мы не виделись». Она выглядит так, как всегда, видите? Ей, может быть, 10 миллионов лет, но такая же юная, какой была всегда. Вот она почесывает чью-то спину. Я взгляну, а это гепард или лев. Я скажу: «Как себя чувствуешь, гепардик?» «Мяу, как котик». «О, я там разговаривала с сестрами возле тех больших цветов. Мы простояли там лет 500, рассматривая их». Теперь это звучит странно, но это правда. Это точно. Таково было намерение Божье. Да, благословенно сердце твое, сестра Джорджия. Не будет никакого вреда, вообще ничего. В вечернее время мы поднимемся на вершину горы и скажем: «О, Папа Бог, я был потерян. О, когда-то я был в куче греха, Папа Бог, но Ты спас меня». Да, когда люди пытались это выразить, то получалось странно. Вот тот человек, который написал последний стих той «Любви Божьей», что было написано на стене учреждения для душевнобольных, который пытался выразить любовь Божью. Как он вышел спасти грешников, и как он это сделал, его любовь пришла спасти тебя и меня. Говоря о поклонении, ангелам ничего не известно об этом. Поклонение. Ангел только знает... Он стоит там и машет своими крыльями, летая туда и сюда. Аллилуйя, аллилуйя. Но, о милость, но когда знаю, что я был потерян, и меня нашли, я был мертвый, и я снова живой. О, Бог, я был грехом, я был грязью, я был на свалке. Это лучшее, что может дать вам жизнь. Вам случалось бывать здесь, на свалке Колгейт? Это самое вонючее место, которое я когда-либо видел. Все дымится, от этого запаха просто тошнит. Лежишь там, в этом вонючем дыму, до того тошно, что всю внутренность выворачивает наружу после приема касторки. До того тошно, что дальше некуда. И крысы бегают по тебе, готовые сожрать тебя. И это лучшее из жизни. И потом кто-то наклоняется и подбирает тебя. А ты такой старый и ничем себе не можешь помочь. И просто подбирает тебя и превращает в 18-летнего юношу, ставит тебя на вершину горы, в расцвете сил. О, вот так вдохнуть свежего воздуха, выпить чистой холодной воды. Ты хотел бы снова вернуться на ту свалку? Никогда, 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 никогда не вернусь на ту свалку. Вот что это означает, друг. Вот какое видение, или перемещение, или что там, видение. Я скажу «видение», потому что боюсь, что это кого-нибудь заденет, если скажу «перемещение». Вот что это было. Теперь, вот когда Бог, что сделал Бог, чтобы вернуть к себе сыновей и дочерей? Вот, кто эти люди? Как же они, что же они сделали, чтобы заслужить это? Как же им удалось это? Бог, в самом начале, еще до того, как был создан ангел, кто из вас знает, что Он беспредельный?
And Lucifer was the first one to take the wrong road. And he began to draw after him. Hoggish. Trying to take all for himself. try to override somebody else. And that's where it started. Now, listen to this. That's where sin began. God, in His infinite mind, saw that and saw the only way.
Теперь, братья три ипостасники, я не хочу вас обижать. Но во имя благого Слова Божьего, как вы могли бы поместить Иисуса в отдельную личность от самого Бога? Если Иисус взял бы другую личность и заставил бы его пойти и умереть, чтобы искупить вот этого человека, тогда он оказался бы несправедливым. Только одним способом Бог мог это сделать — это самому занять это место. И Бог стал плотью, чтобы Он мог вкусить смертных страданий, забрать от нас жало и смерть, чтобы Он сам смог нас выкупить. Вот почему Ему будут так поклоняться. Иисус был человеком, конечно, Он был. Он был человеком, человеком, рожденным от Девы Марии. Но находившийся в Нем Дух был Богом вне всякой меры. В Нем обитала полнота Божества телесно. Он был Иегова Ире, Он был Иегова Рафа, Он был Иегова Манассия, Он был Иегова наш щит, наш оплот, наш исцелитель. Он был Альфа, Омега, начало и конец. Он был первый, последний, Он был, Он есть и Он грядет. Сын Давида, утренняя звезда. Еще бы, Он был все во всем. В Нем обитала полнота Божества телесно. А у смерти всегда было жало, которое жалило людей. «Ага», — говорит дьявол, — «я достал тебя, потому что ты послушал меня». «Жалю тебя, я загоню тебя в гроб. Эта овечья кровь тебе не поможет, это просто кровь животного». Но Бог своей мудростью знал, что придет Агнец, закланный от основания мира. «Да, сэр». И они, он ожидал того времени, наступления полноты времени. Но однажды, когда этот Агнец пришел, этот человек, тогда даже сатана обманулся. Он оглядел его, он сказал, «Если ты Сын Божий, то сделай это. Если ты Сын Божий, соверши чудо, покажи мне, как ты это делаешь». «Покажи мне, как ты делаешь». «Угу». «Я завяжу тебе глаза тряпкой и ударю тебя». «Если ты пророк, то скажи, кто тебя ударил». «Хм. Я не верю, что ты тот парень. Если ты, то прямо так нам и скажи, что это ты». Видите? И все такое. «О, скажи нам, что это ты!» Он не открывал своих уст. О, он вводил их в заблуждение. Он посмотрел на учеников и сказал, «Я мог бы сказать отцу моему, и он послал бы мне 12 легионов ангелов, если я пожелал бы». Пилат этого не слышал, вы знаете. «Если это ты!» «О, это не он. Где там? Взгляните, как он кровоточит. Эй, вы, солдаты, идите и плюйте ему в лицо». Плевали, издевались над ним, вырывали клочья волос из его бороды. «О, это не он. Ну, это не он. Эй, дай-ка вонзить в него мое жало. Я вздерну его туда. Теперь я достал тебя». Когда он, наконец, закричал «Или, Или, Боже мой, Боже мой!» Это был человек. «Для чего ты меня оставил?» В Гефсиманском саду помазание оставило его. Вы знаете, ему пришлось умирать как грешнику. Он умер грешным, вы это знаете. Не его грехи, но мои и ваши. Вот где проявилась та любовь, как он забрал мои. О, аллилуйя! Как он забрал мои. И вот он там. Он не открывал уст своих. Тот с жалом сказал, «Видите, я думаю, что это был просто обычный человек. Он не был рожден от девы, ведь я вонзил в него свое жало». Ходит, вонзил в него свое жало, но не в подходящее время. Так-то. Он вырвал тогда его жало. И с тех пор он не может больше жалить. Он потерял свое жало. Крест на третий день и сказал, «Я был мертв». И вот, жив во веки веков и имею ключи ада и смерти, да, сэр, ему не удалось увидеть, кто это был. И потому что я жив, вы будете жить так же. Еще не явилось. Однажды, спустя 3 или 4 дня после того, как он взошел к отцу и вернулся, тогда кто-то сказал, «Ой, он, по-видимому, призрак? Он, по-видимому, что-то в нем такое призрачное, в этом парне. И вы видели его. Вы видите видение?» «Нет, это был настоящий Иисус». Фома сказал, дайте мне взглянуть на его руки и остальное, я вам скажу, так ли это. Он сказал, вот я. Сказал, у вас есть какая-нибудь рыба и хлеб, дайте мне бутерброд. И они подали ему бутерброд, и он стоял там и ел его. Сказал, вот, разве какой-нибудь дух ест так, как я? Разве у духа есть плоть и кости, как у меня? Видите? Он сказал, это я, это я. И Павел сказал, еще не открылось в точности, какое тело будет у нас, но мы знаем, что будет подобно его телу. Что? У него уже было то тело Теофании? Да, сэр. Когда он умер, в Библии сказано, что он, снова личное местоимение, он сошел в ад и проповедовал душам в заключении. Аллилуйя! Как он сошел туда и как он это сделал? У него были чувства, у него был слух, у него была речь. Он проповедовал в таком же теле, как и те прославленные, которых я видел в ту ночь. Он проповедовал душам, что были в аду, которые не покаялись в дни долготерпения Ноя. Но когда он на Пасху воскрес, было невозможно, чтобы то тело увидело тление, потому что пророк Давид предувидел это. «Я не оставлю души его в аде и не дам святому моему увидеть тление. Плоть моя почит в надежде, потому что он не оставит души моей в аде и не даст святому моему увидеть тление». До 72 часов, прежде чем началось тление, та Теофания, то тело, которое ушло и проповедовало душам в заключении, которые не покаялись в дни долготерпения Ноя, то тело восстало, и смертное облеклось в бессмертие. И он встал, и он ел, и он сказал нам, что именно он был тем человеком. Аллилуйя! Вот как мы увидим его, брат Эванс. Вот когда он воссядет на престоле Давида. Аллилуйя! Вот когда мы будем подниматься и спускаться, я совершу с вами прогулку через горы на миллион лет, видите? Просто несколько дней, просто несколько минут. Мы перейдем и присядем там. И вот наступает время обеда, понимаете? Первое, что сказала сестра Вудс, я сказал, «Сестра Вудс, ага, где ты была все это время? Я не видел тебя, мне кажется, будто прошло 15 минут». 2000 лет назад, брат Бранхам. «Угу. Как себя чувствуешь?» «О, конечно, ты можешь себя чувствовать только хорошо». «Слушайте, идите сюда, ребята, я вам что-то покажу, братья, мои дорогие братья. Здесь такой родник, вы еще не пили такой водички. О, какой приятный холодный напиток. Я заберусь туда и достану большие гроздья винограда, и мы присядем там и поедим. Разве это не чудесно?» Именно так и будет. Именно так. Как же мы это получили? Откуда мы это знаем? Бог, прежде основания мира, предопределил нас. Кого? Тех, кто на обетованной земле. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. По хвалу славы Своей, чтобы мы могли прославлять Его, как Он сказал. Вот кем Он был, Богом. Мы хотим восхвалять Его. По хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас, возлюбленным. Мы принимаемся во Христе, которым мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов. Я должен вернуться к усыновлению, но я хочу здесь приостановиться на минуту на грехах. Грехи. Вы обратили внимание? Вы знаете, что Бог не осуждает грешника за совершение грехов? Он осуждает его за то, что тот грешник. Если грешник курит сигару, он не осуждает его за это. Он ведь все равно грешник. Видите? Видите? У него нет никаких грехов, у грешника. Он просто грешник. Видите, у него нет никаких грехов, но у вас есть грех, у христиан. Вы заметьте, что здесь он обращается к церкви. Исправляет ее. Видите? Прощение грехов. Грехов. Мы совершаем грех, но грешник — это просто грешник. Бог не прощает его. Теперь вы скажете, ну, вот он пришел сюда и застрелил человека. И что ты собираешься с этим делать? Это не мое дело. Я не реформатор. Я проповедник. Об этом позаботится закон. Они реформаторы. Они... Вот, говорите, он совершил прелюбодеяние. Это дело закона. Это между ним и законом. Я не реформатор, я не занимаюсь исправлением людей. Я хочу, чтобы они обратились. Я проповедник, видите? Мое дело — привести его к Богу. Если он нагрешил, это его дело. Он грешник. Бог осуждает его в большей степени. Прежде всего, он грешник, и он осужден. Вот и все. Он даже не принимается в расчет. Его вообще нет. Он грешник, вот и все. У него нет никаких грехов. Он грешник. Ты не можешь выйти и сказать: «Вот настолько это ночь, а вот настолько это не ночь». Нет, все это ночь. Просто ночь. Вот что сказал Бог. Это верно. Он просто грешник. Вот и все. Ну, он сделал вот это. Вот настолько это ночь, а вот это... Вот тут действительно светлая ночь. Я знаю, но все это просто ночь. Вот и все. Видите? Я не могу сказать: «Вот настолько это свет». Нет, это просто свет. Видите? Просто свет. Ты не можешь сказать, насколько. Видите? Но если у него в этом есть темное пятно, тогда там темнота. Итак, грехи. Грехи. Мы имеем прощение грехов его чем? Кровью. Драгоценной кровью. По богатству благодати его. Как же мы это забываем? Из-за того, что мы достойные, мы сделали что-нибудь, чтобы наши грехи простились. Его что? Благодати. О, ничего я не могу принести в своих руках, Господь. Ничего не смог сделать. Ничего не смог сделать. Смотрите, Он предопределил меня, Он позвал меня, Он выбрал меня. Не я Его выбирал, Он выбрал меня. Он выбрал тебя, Он выбрал всех нас. Не мы выбирали Его. Иисус сказал: «Не вы выбрали меня, я выбрал вас». Он сказал: «Никто не может прийти ко мне, если прежде Отец мой не привлечет его, и все, кого дал мне Отец, придут ко мне. И никто из них не погибнет, кроме Сына погибели, чтобы исполнилось Писание». Вы видите? Сказал: «Все, кого дал мне Отец, придут ко мне». О, я уже затянул, не так ли? Никак от этого не перейду. Об этом еще и не начал. Теперь потороплюсь. Теперь я должен быстро приступить к этому, и мы поторопимся. Одну минуту. Я должен вернуться к этому усыновлению. Ох, вы простите меня за одну минутку. Давайте рассмотрим это. Здесь некоторые люди приехали из Джорджии только на один вечер. Благослови их сердца. Так вот, братья из Джорджии и Техаса, и еще откуда-нибудь, послушайте этот 5 стих. Давайте задержимся на нем на несколько минут. «Предопределив нас к...» Что означает предлог «к»? Предлог «к». Он означает, что мы к чему-то направляемся. Я иду к фонтану, я иду к стулу. Хьюмс, ты понял это? Я иду к доске. Вот, он предопределил нас к усыновлению себе через Иисуса Христа по благоволению Его собственной воли. Сколько благоволения? Чье это было благоволение? Чья благость? Его собственное. Его собственное благоволение Его собственной воли. Теперь, что такое усыновление? Давайте я это рассмотрю. Я не знаю, или хватит ли у меня времени, чтобы пройти по этому, но я коснусь этого. И если будет какой-то вопрос, вы сможете задать мне его позднее на какой-нибудь проповеди. Слушайте. Твое усыновление — это не рождение. Твое усыновление — это твоя постановка. Когда ты был рожден свыше, Иоанна 1:17, я думаю. Когда мы рождены от Духа Божьего, то мы сыны Божьи. Но были предопределены. Теперь вот что я пытаюсь показать вам для этих сынов последнего дня. Видите? Видите? Мы были предопределены к усыновлению. Вот. Вот, пожалуйста. Теперь, вот что немного задевает пятидесятников. Они говорят: «Я был рожден свыше, хвала Господу, получил Святого Духа». Замечательно. Ты Божье дитя. Это верно. Но я теперь говорю не об этом. Видите, вы были предопределены к усыновлению. Усыновление — это постановка сына. Я слишком приблизился, и Бекки сказала мне, что я слишком приблизился, что там в конце вам не слышно. Да, смотрите, дитя. Кто из вас знаком с обычаем усыновления в Ветхом Завете? Конечно, вы смотрели. рождался какой-нибудь сын. Думаю, что в какой-то проповеди у меня это есть. В какой, Джин? Ты помнишь? Это на ленте. А что это было? Я подчеркивал это. Ах да, я вспомнил. Его слушайте. Его слушайте. Усыновление детей. Так вот, в Ветхом Завете, когда в семье рождался ребенок, он был ребенком и при рождении, потому что родился от своих родителей, он был сыном в той семье и наследником всего имущества. Вот, но этого сына воспитывали воспитатели. Галатам 5 глава, 17 по 25 стих. Хорошо, его растили детоводители, воспитатели, учителя. Вот, например, если у меня родился сын, скажем, я отец, и вот почему в Библии короля Иакова, кто из вас задумывался, читая, как занимательно это изложено в переводе короля Иакова, где сказано «в доме отца моего обителей много». Дом, много обителей. Видите? Действительно, в те дни, когда Библия переводилась для короля Иакова, дом был владением. Во владении отца моего обителей много. Не в доме обители, но он был назван отцом этого владения. У них получилось очень по-библейски, таким образом сказано и в Библии. Когда у отца было большое, на сотни гектаров угодья или что-то такое, вот тут у него жила группа людей, вот здесь у него жили наемные люди для ухода за овцами, кто-то у него вот здесь заботился о скоте, некоторые у него были вот здесь, которые поднимались в верхние пастбища за сотни миль, и некоторые у него были вот здесь, заботились о козлах, и некоторые у него заботились о мулах и разных других. Он имел большое царство. И он садился на своего осла и скакал вокруг ко всем, и смотрел, как они справлялись, постригали овец и все такое. У него не было времени... Вам не слышно меня, когда я отхожу отсюда. Я постараюсь стоять здесь. Теперь вам меня хорошо слышно здесь? Внимание. Он скакал, он ехал, старался заботиться о своем царстве. Итак, теперь он желает, тот сын будет наследником всего его имущества. Он наследник. И когда мы рождены в Царствие Божье через Иисуса Христа, то мы наследники небес, сонаследники с Иисусом, потому что Он занял наше место. Он стал нами, грехом, чтобы мы могли стать им, праведностью. Видите? Он стал мною, чтобы я мог стать им. Видите? Сонаследники с Ним. Хорошо. Теперь помните это для каждого из вас. Теперь запомните. Бог предопределил вас предвидением, что вы пойдете к этому. Все, кто это понимает, поднимите руку. Видите? Бог предвидением предопределил вам прийти к обетованной земле. Чем является сегодня для христианина обетованная земля? Если знаете, поднимите руку. Обещание для вас и для ваших детей и для дальних. «И будет в последние дни, говорит Бог, что я изолью Духа Моего на всякую плоть, на ваших сыновей и дочерей». И в Исаии 28:18 «Заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного, держитесь за доброе. Ибо лепечущими устами и на иных языках буду говорить к этому народу». И вот покой, покой, субботняя земля, куда они войдут, как я сказал. И всего этого они не услышали, но покачали головами своими и ушли прочь, и не услышали этого. Видите? Точно. Что это было? Точно как те люди, которые прошли весь путь из Ханаана, то есть из Египта, весь путь через пустыню, и подошли близко, достаточно близко, чтобы вкусить винограда, который принесли с той земли. Брат, те люди хотят, чтобы я забрал это обратно, то, что по шестой главе к евреям. Как же я могу это сделать? Это сомневающиеся верующие. Они никогда не перейдут. Они не могут перейти. Иисус сказал, они сказали, «Наши отцы ели манну в пустыне». Но Иисус сказал, «Все они мертвы». Вот что, отделены. Все они мертвы, это верно. Сказал, но я есть хлеб жизни, сошедший от Бога с небес. Питающийся этим хлебом никогда не умрет. Это верно. Да, сэр, он имеет жизнь вечную, если питается этим. Я есть то древо жизни из сада Эдема. Вот, видите, эти люди подошли так близко. И видите, если заметите в 6 главе Евреям, не возвращаясь к этому, но Евреям 6. Эти люди, однажды бывшие причастниками, подошедшие так близко, вкусившие небесного дара, они сидели вокруг. Они видели совершенные исцеления. Они видели людей в силе Божьей. Видели, как менялись жизни людей, но они не ухватились за это своей рукою. Нет, сэр, нет, сэр. И вкусивших сил будущего века. Если опять будут пытаться обновлять себя покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего, почитая кровь завета, которую они были освящены за... Я принадлежу к церкви, которая верит в освящение. Это хорошо, пока так идет. Но вы не идете дальше, видите? Да, сэр? Пустыня их осветила. Да, действительно, у них был медный змей и медный жертвенник и все остальное, освящение, но они вошли в Палестину для покоя. Взгляните в Евреям 4, разве он не сказал «другой покой»? Бог сотворил седьмой день и дал им отдых в седьмой день. Другое место, где он говорит о дне покоя, и сегодня в Давиде. Затем он дает им другой покой. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я дам вам покой». Войдите в этот покой. Ибо мы, вошедшие в этот покой, прекратили свои дела, как и Бог прекратил свои в день субботний. Конечно. Вот ваша суббота, покой. Вот ваш настоящий покой в этой обетованной земле. Святой Дух есть обетование для народа. Но почему им хочется образованных, вышколенных проповедников, которые позволяют им носить шорты и постригать волосы и применять помаду, а мужчинам играть в азартные игры, попивать пиво и рассказывать анекдоты, и продолжать так себя вести в том же духе, и при этом называться членами церкви? Еще бы, они примут что-то такое и откажутся от водительства Святого Духа. Ибо в Библии сказано, что Слово Божье острее всякого меча обоюдоострого и проникает до разделения от костей, и даже судит помышления сердечные. Да, даже помышления разума. И если мы любим мир или вещи этого мира, то любви Божьей даже нет в нас. Много призванных, но мало избранных, ибо тесные врата и узок путь, который ведет к жизни, и немногие найдут их. «Многие придут ко мне в тот день и воссядут в царстве», — сказал Иисус, — «с Авраамом, Исааком и Яковом». Но дети этого царства будут изгнаны и скажут, «Господь, разве не во имя Твое мы все это делали? Разве мы не проповедовали? Разве мы не были доктором таким-то и пастором таким-то? Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делатели беззакония. Я не знал вас». Не все, говорящие «Господи, Господи», войдут, но войдет исполняющий волю Отца Моего Небесного. Вот вам, пожалуйста, хождение в обетованную землю. Как мы оказываемся там? Мы к этому предопределены. Церковь, предузнанием Божьим, были предопределены к чему? К Его славе, Его милостью, славе и поклонению и славе Божьей. Папа, который находился еще тогда в начале в одиночестве, ничего вокруг него, хотел, чтобы кто-то поклонялся. Итак, он предназначил и предопределил церковь и прежде основания мира, и поместил их имена в книгу жизни Агнца, когда они, закланного прежде основания мира. Чтобы они явились ко славе Его и к воспалению Его в конце времени, когда все соберется в том одном человеке, Христе Иисусе. Ого, слава! Вот оно. Это только... И это как раз там, мой брат и сестра. Никогда не отступи от этого. Бог своей благодатью избрания призвал вас. Бог своей благодатью избрания освятил вас. Бог своей благодатью избрания и силой своей крестил вас и поместил на эту землю покоя. Вошедшие в этот покой прекратили блуждать своими путями. Они прекратили свои дела как и Бог прекратил свои. У них радость неизреченная и преславная. Древо жизни расцветает в них. В них долготерпение, нежность, доброта, спокойствие, веры, вера, кротость, мягкость и так далее. Древо жизни расцветает в них, потому что их надежда основана во Христе Иисусе. Свидетельство Духа Святого является со знамениями и чудесами, сопровождающими этих верующих. Эти знамения будут сопровождать верующих. Они идут и исцеляют больных, они изгоняют бесов, они говорят на языках, они видят видения. И они ходят с Богом, они разговаривают с Богом. Никакой бес их не сдвинет, они непоколебимые, ищут. Забывая старое, они простираются к печати высшего призвания во Христе Иисусе. Вот где они, вот где они. Это та церковь. Как они попадают туда? Ты не можешь сказать: «Вот, Господь, ты знаешь, однажды я начал курить сигары, я упал, потом я подумал, что я...» Ох, нет, 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 нет. Предопределение. Он позвал нас, и когда мы последовали за Ним, тогда мы говорим: «Бог, мы были погибшими и никчемными». У нас даже не было мысли, чтобы спастись. У нас была поросячья натура. Во-первых, мы были свиньями. Пойдите в поросячий загон и взгляните на старую свинюшку и скажите: «Эй, послушай, девица, я хочу тебе что-то сказать. Не годится тебе пить эту бурду». Она скажет: «Хрю-хрю». Видите? Вот в такой же мере и ты можешь сам себя спасти. Это точно. Ты говоришь: «Леди, вам лучше бы не носить подобную одежду. Вам лучше одеваться аккуратно. Вам надлежало бы делать это. Вам не следовало бы играть в карты. Вам не надо курить сигареты. Вам не надо делать это. Мистер, тебе не надо всего этого». Он говорит: «Хрю-хрю. Я принадлежу хрю-хрю. Угу, хрю». Это почти все, что они знают. Вот, да будет вам известно, что я не хуже вас. Хрю-хрю. Видите, они отвергают руководство Святого Духа. Потому что в Библии сказано, что если вы любите этот мир или дела этого мира, любви Божьей даже нет в вас. Что делает их особенными? Вы — святой народ. Что вы сделали? Вышли из той земли. Вы перешли на другую землю. Как вы попали туда? Это обетованная земля. Что это за обетование? «И будет в последние дни, — говорит Бог, — я изолью Духа Моего на всякую плоть». Одним Духом мы все крестились в ту обетованную землю. Аминь. Братья и сестры, аллилуйя! С чистотою сердца, ни ревности, ни вражды, ничего. Не беда, что брат сбился с пути, не важно, что он делает, ты позаботишься о нем. Не так давно я позаботился об одном сбившемся с пути брате. Один молодой человек сказал мне, «Да пусть уходит этот негодник, оставьте его». Я сказал: «Если дошло до того, что в моем сердце нет беспокойства о брате, значит, для меня самое время идти к алтарю, потому что я отпал от благодати». Я сказал: «Я буду ходить до его последнего вздоха, и где-нибудь у черты я его все-таки достигну». «Да, сэр, и я достиг его, аллилуйя, вернув его назад». «Да, сэр, теперь он обратно в стаде, в безопасности». «Да, сэр, он точно заблудился бы в этом мире». Недавно, когда я увидел ту бедную женщину, сидящую там, и шериф позвонил мне, сказал: «Куда там? На нее надо надеть смирительную рубашку». Сказал: «Она просто безумная, она потеряла голову. Они поместили ее в отель, они пришли». Я сказал: «Все в порядке?» Шериф сказал: «Что ты, Билли? Я его хорошо знаю, и знал его с детства». Он сказал: «Если бы я мог тебе чем-то помочь...» Я сказал: «Все в порядке». Он спросил: «Ты можешь ей помочь?» Я сказал: «Нет, но он может». Я сказал: «Одну минуту». Итак, они привели ее туда, и немного спустя она ушла с миром. Что это было? Мы послали за нее молитву. Аминь. Она была так... Они спросили: «Вы хотите послать за доктором?» Спросили ее мужа: «Вы хотите послать за доктором?» Сказал: «Доктор ничем ей не поможет». И это верно. Она сумасшедшая. Доктор ничем не мог ей помочь. Я сказал: «Наша единственная надежда — добраться туда». Он сказал: «Билли, я этого не понимаю». Я сказал: «Я от тебя этого и не жду. Я от тебя и не жду». Но, о, ведь и я этого не понимаю. Нет, но, брат, Бог в небесах. Однажды я был где-то там, нечто пришло за мной. Аминь. Это было не потому, что я захотел прийти, нет, но нечто пришло за мной. Потому что прежде основания мира Бог предопределил, аллилуйя, чтобы мы стали Его для чести Его и славы. Слушайте, тех, кого Он предузнал, тех Он что? Позвал. Он позвал тебя? Да. Почему Он позвал тебя? Он предузнал тебя. Кого Он предузнал, того Он позвал. Кого Он позвал, тех Он оправдал. Правильно? А кого Он оправдал, тех Он прославил. Аминь. Вот что сказано в Библии. Кого Он предузнал, тех Он позвал. Каждое поколение. Кого Он позвал, тех Он уже прославил. И что? Давайте я прочту здесь Писание. Хорошо. «Предопределив усыновить их себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы Своей». О, вы поняли это? «Хвалу славы Своей». Чтобы во веки вечности, которая начнется, Он мог быть там со Своими детьми, восклицающими «Авва, Отче! Авва, Отче!» А ангелы говорят, о чем это они говорят? О чем это они говорят? Как прекрасно это показано в блудном сыне. «Я был потерян». «Вот сын мой, он был потерян, и теперь нашелся. Он был мертв, и снова живой. Принесите жирного теленка, лучшую одежду, перстень, и наденьте его на его руку. И давайте...» Неудивительно, когда утренние звезды воспевали, сыновья Божьи кричали от радости, когда они увидели план спасения. «Помещал имя Твое в книгу прежде основания мира». Теперь вы скажете, Кальвин верил во что-то такое. Я не Кальвину поверил. Кальвин был убийца. Кальвин отдал на смерть человека за то, что тот крестил во имя Иисуса. Он был негодником и сам должен был обратиться. Да, сэр. Но что он сказал о некоторых вещах, было правильно. Не, но что он, его действия, человек, убивающий человека за что-то такое, это ужасно, это греховно. Ну ладно. Которую он облагодатствовал нас. О, подождите, я не объяснил об усыновлении, а? Я уже затянул? Ну-ка взглянем, что показывают эти часы, сколько у нас времени. Ладно, просто давайте отведем 10 минут ради этих людей, приехавших издалека. Смотрите, усыновление. Давайте я покажу вам, почему так стало. У отца было большое царство. Он объезжает вокруг. Вот у него рождается сын. О, он так счастлив. То есть Бог. Итак, знаете, что делает тот отец? Он находит самого лучшего воспитателя, наставника. Вы знаете, кто такой наставник, не так ли? Это школьный учитель. Он находит самого лучшего школьного учителя во всей стране. Теперь мы идем дальше. Слушайте. И он находит самого лучшего школьного учителя. Он не хочет заполучить какого-то бездельника. Он хочет, чтобы его сын стал настоящим парнем. Разве вы не того же желаете своим детям? Конечно, лучшее, что можете им дать. Да, сэр? Так что, если обычный человек так думает, так как же, по-вашему, думает Бог о своих детях? Лучшее, что у него есть. Итак, ему нужен честный человек. Вот, он не хочет человека, не хочет, чтобы человек говорил, «Так вот, смотрите, я малыш, ты делай все, что захочешь, дорогой». «О, да, отец, угу, он ведет себя хорошо, он замечательный парень». Слегка похлопает по спине и вставит перо в его шляпу. «Нет, нет, такой парень тут же прогорел бы, конечно». Ему нужен человек, который будет верным. Если парень ведет себя хорошо, скажи ему. Если нет, скажи ему, что не в порядке. И если земной отец думал, что... Разве вы не хотели бы, чтобы человек вел себя с вами честно? Чтобы учитель был честным, говоря о детях? Ясное дело. Вот. А что, по-вашему, думает Бог? А он знает. Мы не знаем, а он знает. Мы ограничены. Мы не можем сказать. Но он безграничный и знает все. Итак, знаете, что сделал отец? Он не сказал, «Я собираюсь взять папу римского, чтобы присматривал за моими детьми». Так же, как не сказал он, «Я собираюсь взять какого-нибудь епископа». Нет-нет, он не сделал этого, потому что он знал, что римский папа будет неверным, так же, как и епископ, видите? Он не сказал, «Я собираюсь поставить областного надзирающего над моими церквами». Нет-нет, у него есть Дух Святой. Это был его наставник. Угу. Чтобы воспитывать его детей. Все верно. Тогда откуда вы знаете, что Святой Дух знает это? Он говорит через человеческие уста. Тогда откуда вы знаете, что Он говорит истину? Тогда вы видите, как Святой Дух, говорящий через уста, всякий раз в точности говорит правду, предсказывая, и исполняется совершенным образом, как сказал Самуил. Тогда вы знаете, что это истина. это исполняется верно. Потому что Бог сказал, если пророк скажет, но слово то не исполнится, то не слушайте его, меня нет с ним. Но если исполняется, тогда слушайте его, потому что я с ним. Видите? Вот вам, пожалуйста. Вот как он делает. Теперь, вот он обходит вокруг. Теперь, что, по-вашему, скажет этот наставник, если ему придется пойти к отцу и сказать, «Твои дети ведут себя ужасно». Я говорю тебе, этот твой сын, он отступник. Он бестолковый работник. Я никогда не видел такого парня. Ой, ты знаешь, что он делает? И это твоя дочка? Ох, я не знаю, что ты собираешься с ней делать. Да. Ты знаешь что? Она выглядит, будто она накрашена, как некоторые из тех девиц, филистимлянок. Да, сэр. Она желает вести себя подобно им. Моя дочь? Да. Твоя дочь? Вот что Святому Духу сегодня приходится говорить о церкви. Неудивительно, что у нас нет пробуждения. Видите? Вот. Это правда. Что насчет твоего сына? А? То же самое. Что? Ну, ты знаешь, ты всегда говорил, что тех овец надо пасти на том пастбище, где та пища для овец. Да. Ты знаешь, что он сделал? Он пригнал их туда вниз, где те сорняки. Завел их туда вниз и затащил в тот ручей, и они лежат там в куче сорняков. Едят ивовые прутья, бедняжки. Они просто не могут выбраться оттуда. Это епископы, пасторы, отрекающиеся от силы. Что ж, я расскажу тебе правду. Я никогда в жизни своей не видел такого стада нервных овец. Ему это не нравится. Нет. И ты знаешь что? Насчет того скота. Ты знаешь, ты сказал, чтобы их кормили там на люцерне. Ты знаешь, чтобы они были жирными. Да. Ты знаешь, что он им дает? Нет. Те сухие сорняки. Да. Он объединяет их в общество и все такое. Ты никогда в жизни своей не видел такого. Ты никогда в жизни своей не видел такого. Ты знаешь, что он делает? Выходит там, курит большую сигару, возносится. С ним и его жена. Она носит шорты точно так, как там делают филистимляне. Да. Вот такое послание Святому Духу приходится говорить сегодня о церкви. И что же вы думаете об этом? Это усыновление. Что он сделал? Он предназначил нас к усыновлению. Он дает нам Святого Духа, но подождите минутку. Усыновление? Вот о чем мы говорим. Усыновление. Вот, и ты знаешь, что он делает? Однажды пришел епископ и разговаривал, а тот проводил там служение исцеления. И вот проходит этот епископ. Один парень, какой-то брат, приехал и молился за больных. А тот говорит, ты останови это. Ой, да, отец епископ, я так и сделаю. Не сотрудничай с ним. Ох, нет, отец епископ, конечно нет. И вот я прихожу и рассказываю ему ту истину прямо из твоего слова. Видишь, вот это. Я читаю ему твои законы, в точности, что надо делать, а он их не слушает. Он сказал, «А, это было для другой эпохи, для другого сына и в другое время. Это не обо мне». Вот такие дела. Вот, это истина, друг. А разве вы не видите теперь, что церковь находится не на своем месте? Почему у нас нет пробуждения? Почему у нас не продвигается? Вот в чем дело. Иисус Навин говорит, «Гад, я хочу, чтобы ты прямо здесь находится твое место согласно плану. Твое место здесь, именно здесь. Иди сюда, гад, и стой здесь. Веньямин, ты иди вот сюда. И теперь все вы держитесь подальше от границы с филистимлянами». И Иисус возвращается, и вот они у филистимлян. У них большая вечеринка с танцами, отплясывают только так. И все женщины накрашенные пляшут вокруг и развлекаются. Иисус Навин почесывает свою голову и говорит, «И что же теперь?» Теперь это именно то, что происходит. Не все, благодарение Богу, не все, но слишком многие. Все верно. Что тогда происходит? Вот что произошло. Можете себе представить того человека, Святого Духа, который краснеет перед Отцом, когда ему приходится это говорить? Ой-ой. Я говорил ему, но он этого не слушает. Я говорил ему это и давал ему прочитать прямо из книги. Я послал служителя, чтобы проехал и показал ему, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И ты знаешь что? Он позволил одному из тех старых пасущих козлов приехать сюда и рассказывать ему, что это было для другой эпохи. Видите? и от него так дурно пахло, когда он был там, козлиным запахом. Ты знаешь, сигары, ты знаешь, и так далее, так дурно пахло, когда он был здесь, видишь? Но я скажу тебе, на того пасущего козла нацепили достаточно медалей. Уверяю тебя, если написать его имя на бумаге, то оно займет его некролог, займет пол-листа со всеми его титулами. Да, сэр, он очень полюбился в той стране, но, уверяю тебя, он наверняка не знает, как кормить овец. Вот в чем дело. Он просто не слушает меня, говорит Святой Дух. Я пытался говорить ему, что ты вчера, сегодня и вовеки тот же, но он просто не делает этого. Я такого труса еще не видел в своей жизни, да. И та церковь сделала его каким-то надзирающим, каким-то епископом и так далее. Все люди слушают его. И потом, знаешь что? Они берут те... У них есть там такие ящики, они называют их телевизорами. Включаешь эту штуку, и появляются женщины, и кривляются всякие полуголые. И ты знаешь, многие твои дочери уча... Не может быть! Видите? Говорит, да-да, они, да, они делают это. Некоторые взывают о пробуждении, отец. Некоторые действительно этого желают. Некоторые из них действительно идут как надо. Некоторые из них настолько верны этому слову, насколько могут. Другие, я не знаю, что делать, они сбились с пути. Ты знаешь, что делают те другие? Они смеются над ними, говорят, это просто группа помешанных. Что ж, это меня очень огорчает. Но теперь давайте поменяем картинку. Вот отец, его сын, хороший мальчик. Его отец постоянно, вот наставник, Святой Дух. И в какую сторону Святой Дух? Он говорит, я иду прогуляться, наставник говорит. Дитя говорит, я пойду вместе с тобой, я пойду вместе с тобой. Эта гора очень высокая, сынок. Я пойду вместе с тобой, я доверяю тебе. Если я начну уставать, то ты возьмешь меня за руку и будешь держать меня. Но там на горе львы, это не важно, если ты рядом. Это не имеет никакого значения, я пойду дальше вместе с тобой. Там очень трудно, скользкие скалы. Меня не беспокоит, пока ты держишь меня за руку. Я пойду вместе с тобой, я пойду вместе с тобой. О, ты знаешь что? Твой папа тоже так делал. Да, это хорошо. Да, сэр. Поднимаются на вершину той горы. О, сказал он, ты знаешь что, отец? Твой сын точно пошел в нашу породу. Он абсолютно, в точности похож на тебя. На каждое слово, которое ты говоришь, он говорит «Аминь». Я сказал ему на днях открыть Библию, а там сказано «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Ты знаешь, что он сказал? Он как закричал, да как вскинул свои руки, сказал «Аллилуйя! Аминь!» Ох, и ты знаешь, тут сказано в твоем слове, ты знаешь, где ты сказал «Те дела, верующие в меня, дела, которые я делаю, и он совершит так же». Да, я помню, что писал это моему сыну, да, я помню, что это писал. Ой, когда он это увидел, он просто закричал, начал прыгать, восклицать «Аллилуйя, Господь, забери из меня весь этот мир, сделай меня подобным этому». Да, сэр. И все эти вещи он делал. «А, — сказал отец, — я рад за такого сына. Это замечательный сын. Хорошо, присматривай за ним несколько лет. Смотри, как он пойдет дальше, как будет развиваться». И вот проходят годы. Как он поживает? О, он возрастает в благодати. Ого, он как следует снимает стружку. Я говорю тебе, он действительно, вот, он берет этих овец, обращается с ними точно как ты. Он никогда не даст им водорослей. Он никогда не даст им жестких сорняков. Когда они приходят, говорят, «Мы хотим примкнуть к этой церкви». Он говорит, «Замолчите, вам это не нужно». «Нет, сэр, вот что вам надо. Покайтесь, и пусть крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для отпущения грехов ваших. Вы получите дар Святого Духа». «Да, сэр». Вот что он сказал. «О, он действительно так говорит?» «Да, сэр, так и говорит». «Что ж, именно так я это и написал». «Именно так он это и говорит». «Да, сэр». Там было сказано, не отлучайтесь из города Иерусалима, пока не облечете силу свыше. Когда Дух Святой сойдет на вас, будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее и в Самарии и до концов земли. Когда он это прочел, закричал «Аллилуйя! Вот что вам надо!» Ты знаешь, что он делает? Он объясняет им это до тех пор, пока до них это не дойдет. Вот и все. Находится прямо с ними. И если они начинают ссориться, он говорит «Эй, минуточку, минуточку, так себя ведут козлы, а не овцы, а?» А? Ох, иногда они раздражаются на него, но он слегка похлопывает их по плечу, говорит «Минуточку». Все в порядке. Он действительно знает, как обращаться с овцами. «Да, сэр, я вам доложу». Ты знаешь что? Я видел, как архиепископ какой-то говорил ему, чтобы он не приезжал в этот город и не проводил собрания. Но, ты знаешь, я повел его. Я сказал «Все равно езжай». Видите? Отзови назад эти ленты и не рассылай их. А мы все равно поехали. поехали в эти города, сказали, ну вот, мы не будем под... И ты знаешь, дьявол добрался туда. Сказал, клянусь, что мне удастся не пустить его в тот город. Я сказал, не сможешь. Если я скажу ему ехать, он поедет. Увидишь, он поедет. Нет, я ему скажу. Я доберусь туда и скажу, так вот, все мы агенты, все соберитесь вместе. Вам не нужен этот старый фанатизм, все это божественное исцеление и все эти штучки Святого Духа. То ушло давным-давно с апостолами. Вы знаете, что это бесполезно. Пытаясь выдать им старые колючие сорняки, все такое. Но ты знаешь что? Он все равно поехал туда. Поехал прямо туда и начал разбрасывать люцерну. И ты знаешь, что те овцы начали есть, и они начали поправляться. Да, сэр? Во время исцелений и собраний, ты знаешь, многие из молодых начали действовать. Еще бы, они захотели заполучить хорошую охапку сена, такого как та люцерна. Ты знаешь, что они сделали с этим? Это было настолько хорошо, что они побежали к соседям, сказали, возьмите это. Молодые, приготовьтесь. Да, сэр, вот такое, как здесь. Вот оно, прямо здесь. Это вот здесь, видите? Только покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса. Видите? Вы получите Святого Духа. Всякий, кто желает, пусть приходит сюда и увидит, о чем сказано в Библии. Видите? И у них там действительно выдающееся время. О, это мой сын. Это мой парень. Что ж, ты думаешь, он вполне зрелый? Да, вполне, сказал Святой Дух. Я устраивал ему проверки. Ух, я испытывал его таким образом. Я свалил его, больного, я надавил на него. Я топтал его, я позволил дьяволу сделать ему все, что сможет. Но он снова поднялся. Он точно такой же, видишь, снова поднялся. Я допустил болезнь, я сделал вот это, я бросил его на больничную койку, я забрал его сюда, и я сделал это, и сделал то. Я обратил его жену против него, я обратил его соседей против него, я все повернул, но никакой разницы. Вот он убивает меня, все равно доверюсь ему. Я убил его семью, я отнял это, я сделал все это, я сделал то и другое и третье. Все равно он выпрямился, вот он убивает меня, все равно буду служить ему. Он мой. О, что ж, я думаю, мы должны вызвать его куда-то в специальное место и произвести усыновление. Так вот, когда отец в Ветхом Завете понимал, что его сын достиг возраста, и созрел для усыновления, для. Они рождаются детьми, и они уже тогда сыновья. Но они тогда не больше, чем просто дитя, просто обыкновенный сын, до того, как созреют и покажут, кто они есть. Тогда он его вызывает. Вот, пожалуйста, церковь. Вы готовы? Теперь уже поздно. Все уже устали, но шевелятся, пытаясь себя взбодрить. Одну минуту, видите? Теперь мы собираемся поместить церковь. Теперь, когда церковь оказывается на том месте, он говорит, «Манассия, тебе сюда». «Ефрем, тебе сюда». Затем он выводит его на определенное место, этот отец, и он ставит его на такое возвышение, и он совершает церемонию, и все они собираются вокруг. И он говорит, «Я хочу, чтобы каждый знал, что это мой ребенок, и я усыновляю его». И я хочу, чтобы отныне и впредь каждый знал, что его имя, я наряжаю его в особую одежду. И я хочу, чтобы вы знали, что его имя также действительно на любом чеке, как и мое имя. Он мой ребенок. Я усыновляю его в свое семейство, хотя он был моим сыном с тех пор, как родился. Он был моим сыном с тех пор, как получил Святого Духа, но теперь я собираюсь наделить его властью. Что он прогонит, то прогнано, что нанимает, то нанято. Истинно, истинно, говорю я вам, если вы скажете этому дереву, если вы скажете этой горе «сдвинься» и не усомнитесь в сердце своем, но будете верить тому, что сказали, то произойдет, будет вам по вашим словам. Видите? Вот вам, пожалуйста. Видите? Он мой сын. Сколько из вас знает, что это усыновление, что они усыновляли сына после того, как он доказывал, что он... Каждый, кто читал Библию, постановка сына. Вот, Бог сделал то же самое со своим сыном, когда он взял Иисуса на гору Преображения. Он взял туда Петра, Якова и Иоанна, то есть трех свидетелей земли. Там был Иисус, Моисей и Илия, и Бог на той горе. Они взошли туда на гору. И вы знаете, только они взглянули, и вот пред ними стоит прославленный Иисус. Правильно? Сколько из вас знают, что это Писание? Что Он сделал? Он облачил его в одеяние бессмертия. И Он сказал, «Его одежда сияла, подобно солнцу». И облако осенило их. И Петр, и Иоанн, они пали ниц. И они посмотрели, и там стояли Моисей и Илия, разговаривали с ним. А Моисей умер, и уже 800 лет как был погребен в неизвестной могиле. А Илию забрала на небеса колесница за 5 столетий до того. Но ведь они стояли там, они там разговаривали с ним. Видите, он поднял Иисуса повидаться с ними, поговорить обо всем этом, увидеться там, показать ему эти вещи, и они разговаривали с ним, имели с ним беседу. Затем лишь только Петр снова взглянул, и прославления уже не было на Иисусе. Они увидели только Иисуса. И голос раздался из облака и сказал: «Это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Его имя теперь то же самое, что мое. Его слушайте. Вот что это, усыновленные, то есть поставленные сыны. Вот где Бог пытается вернуть пятидесятническую церковь в послание к Ефесянам. Видите? Вы понимаете? Нам нужно заканчивать, потому что уже становится поздно. Видите? Детки становятся сонными. И я хотел бы обратиться к этому стиху, но не могу этого сделать. К 13 стиху, видите, к последней части. «Запечатлены обетованным Святым Духом». Мы возьмем это в воскресенье. Вот. Смотрите. Теперь, как, что вводит нас, и как нас это хранит. Но теперь, помещать. Как же это? Сначала вы рождаетесь в Царстве Духом Святым. Сколько из вас знают это? Хорошо. Следующее. К чему вы предопределены? К усыновлению. Что это такое? Вы предопределены к размещению. Сестра Скотт, я думаю, что есть, сидит здесь. Это ты приходила сегодня домой? В мире ходит такое учение в разных частях страны. Я слышал об этом много. Что Иисус находится здесь на земле, ходит в теле, что Он приходит и совершает это. Это ложь. Здесь Его Святой Дух. И Он пытается поместить Свою Церковь, привести Свою Церковь в порядок, разместить ее в обетованной земле, чтобы они смогли войти, чтобы можно было выгнать всех врагов. Манассия не может занять свою землю. Я не могу проводить служение исцеления, когда половина этого... Когда я выхожу там и проповедую крещение во имя Иисуса Христа, а три ипостасники говорят: «А, он из Иисусовцев». И я не могу приехать сюда и проводить божественное исцеление, когда половина из них говорят: «Божественное исцеление — это хорошо». И многие из них радуются чудесам Господа и говорят: «Что ж, я верю, что брат Бранхам пророк, но позвольте вам кое-что сказать. Пока на нем пребывает Дух, и он различает, он Божий слуга. Но его учение гнилое, оно нехорошее». Кто-нибудь слышал такую чушь? Это или же от Бога, или же не от Бога. Это верно. Или здесь Бог во всем, или никакого Бога. Вот каким образом. Так как же у тебя получится? Манассия не стоит на своей земле, Ефрем не стоит на своей земле, Гад не стоит на своей земле, Вениамин не стоит на своей земле. Все они бегают тут с филистимлянами, и все смешались. Как же нас разместить? Но мы были рождены Духом Святым, все мы, правильно? Чему мы родились? Предопределены. Затем, после рождения, мы предопределены к усыновлению, к размещению в теле Христовом. Вы видите, что я имею в виду? А что есть тело Христово? Некоторые — апостолы, некоторые — пророки, некоторые — учителя, некоторые — евангелисты и некоторые — пасторы. Правильно? Мы призваны. Другие имеют дары языков, истолкования языков. Мудрость, знания, чудеса, творение чудес — все эти различные дары. И что же они делают? Они немного попрактиковались. Что? Распустили их, как я не знаю что. Один поднимается, говорит на языках, и другой продолжает разговаривать. То же самое. Проповедник продолжает проповедовать, делает призыв к алтарю, а кто-то поднимается, говорит на языках, и «Аллилуйя, слава Богу». Если случается, что проповедник продолжает свою проповедь, будучи под помазанием, тогда люди говорят: «Старый отступник». Видите, это потому, что они не научены. В Библии сказано, что дух пророческий подчиняется пророку и создает беспорядка. Когда я стою здесь, или какой-нибудь служитель здесь под помазанием Божьим, неважно, как сильно тебе хочется говорить на языках, сохраняй спокойствие до тех пор, пока Бог не закончит здесь. Затем, если ты говоришь на языках, это не может быть просто какое-то повторение из Писания, потому что Бог сказал не заниматься пустым повторением. Но это какая-то весть именно для кого-то. Просите меня, чтобы хоть раз, укажите, где хоть один раз Святой Дух когда-либо при развлечении говорил кому-нибудь, повторяя и повторяя из Писания. Он говорил им, что с ними было не в порядке, и что они совершили, и что им надо сделать, или что должно произойти, или что-то подобное этому. Правильно? Также с говорением на языках и с истолкованием. Если есть в церкви говорящие на языках, а другой это истолковывает, то пусть говорит это. Пусть брат Невилл поднимается и говорит на языках, а вот этот брат даст истолкование. Скажет, скажи вот этому человеку, что вчера он тут вышел и сделал нечто, что он не должен был делать. Теперь сегодня доктор сказал ему, что у него рак. Иди исправь это, вернись сюда и приведи в порядок с Богом. Тот человек говорит, истинно, это правда. Тогда Бог с вами. Но как же при таком положении мы собираемся это сделать? Видите? Это просто по-всякому. Никакого размещения. Теперь это, видите, ефесяне пытаются, видите, они упускают это. Видите, как они это упускают? Мы предопределены к усыновлению. Только из вас понимают, что я подразумеваю. Поднимите руку. Усыновление. Мы рождаемся в Духе Божьем. Конечно, получаем Святого Духа и восклицаем «Авва, Отче! Аллилуйя! Слава Богу!» Мы, это верно, мы дети, но мы никуда не можем попасть. Мы не можем отстегать филистимлян. Посмотрите на стоящего там Билли Грейема. И тот мусульманин говорит, докажи это. Взгляните на стоящего там Джека Ку. И тот атеист, та церковь Христа пожимает руку тому атеисту и протягивает руку. Должен быть христианином, а он пожимает руку такому бесу, как Джо Левис, свободный мыслитель. Даже проклинает Бога. Сказал, во-первых, начнем с того, что нет такой штуки, как Бог. И вот такие вещи. И церковь, которая называет себя Церковью Христа, пожимает ему руку и выступает на его стороне против брата Джека Ку. Как мы собираемся что-то сделать? И пятидесятники, многие из них, против него. Тогда как каждый проповедник должен встать с ним плечом к плечу и сказать, «Бог, пошли свою силу». Видите, вот мы где. Нельзя разместить. Ефрем не желает стоять. Один из них направляется сюда, а вот здесь мы находим Манассию, говорит, «Ух ты, Господь дает мне хорошее кукурузное поле». Потом сюда приходит Гад, говорит, «Так, одну минуточку, я должен растить овес, но я должен растить и кукурузу также. Аллилуйя!» Вы видите? Ты не имеешь никакого отношения к кукурузе. Выращивай овес. Овес — это по твоей части. От тебя не требуется пасти овец, когда тебе полагается пасти скот. Бог желает разместить церковь. Но каждый из них хочет делать то же самое. Аллилуйя! И ничего им об этом не скажешь. Нет, нет. У них все еще та козлиная натура. Бодаю, 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 бодаю. Видишь? Ты ничего им не скажешь. Это верно. Вот, разве это не так? И никак не поставить церковь. Видите? Церкви надлежит быть предопределенной к усыновлению. Когда человек, Бог может взять какого-то человека и усыновить его в семейство, и дать ему нечто. Во-первых, испытывайте это, и посмотрите, правильно ли это. В Библии сказано «испытывать духа». Вот человек претендует на что-то. Испытайте это, и увидите, верно ли. Если это верно, то двигайтесь с этим. Потом говорят, «Господь, пошли нам еще что-нибудь». Продолжайте двигаться, видите? Просто продолжайте двигаться, пока каждый человек не займет своего места. Тогда вы увидите, как Церковь Божья начнет занимать свое место. Вот когда филистимляне начнут отступать. Уберут шорты, начнут растить волосы, вымоют лица, исчезнут сигары. Это верно. Когда церковь начнет входить в великую силу, когда у нас Анания и Сапфира, несколько их, да, сэр, вы увидите, когда та святая церковь поднимется вместе в силе его, позиционно поставленные как сыны Божьи, усыновленные в семейство Божье, мощная церковь, стоящая там в славе своей. О, вот для чего он приходит. Видите, насколько мы далеки, братья? Вы даже не можете сойтись вместе в Писании. И любой человек, который не может увидеть в Библии водного крещения во имя Иисуса Христа, он или же слеп, или что-то не в порядке с умом. Это верно. Именно здесь большая борьба. Я скажу любому человеку, пусть покажет мне место Писания, где кого-нибудь, когда-нибудь крестили в какое-нибудь другое имя, кроме имени Иисуса Христа в ранней церкви. Или, если его крестили каким-то другим образом, его надо было снова крестить во имя Иисуса Христа, чтобы получил Святого Духа. Придите и покажите мне. Ничего такого нет. Нет такого повеления. Когда Иисус сказал там, «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Ни Отец, ни Сын, ни Святой Дух — это не имя, ни одно из этих слов. Петр повернулся 10 дней спустя и сказал, «Покайтесь, и пусть крестят каждого из вас во имя Иисуса Христа для отпущения грехов». И повсюду в Библии. И потом некоторые там были крещены каким-то другим образом. Иоанн крестил, просто к покаянию. Павел сказал, «Вас должны снова перекрестить, вы должны снова прийти». «Ах, но нас крестил великий святой муж Иоанн, он крестил Иисуса». Все верно, это благовестие. Это Дух Божий, открывшийся мне. Я апостол Господень, и если какой-нибудь ангел с небес придет и проповедует что-то другое, давайте я это прочту. В Библии сказано, если какой-нибудь ангел... Павел сказал, если какой-нибудь ангел с небес скажет что-то другое, епископ, архиепископ, папа римский, надзирающий, кто бы он ни был, если он проповедует что-то еще, кроме этого, что я проповедовал вам, да будет он проклят. Нет никаких. У нас нет таких обычаев. Нет, сэр. Вы просто... Нет подобных вещей. Но тогда видите, почему же люди этого не видят? Почему же люди не поверят этому? Видите? Кто-то точно попал в цель, Джин. Предопределенные. Вот именно. Почему? Все, кого дал мне Отец, что? Придут ко мне. Как точно? Все, кого дал мне Отец, придут ко мне. Что тут у меня такое? Пытаюсь тут найти. Ага, вот оно. Все правильно. Давайте я просто прочту этот стих, и затем я расскажу вам, что Павел... Вещи, которые... То самое послание, которое я сегодня проповедовал. И Павел здесь говорит о предопределении, о водном крещении во имя Иисуса, о крещении Святым Духом, об установлении Церкви и так далее. Вот что он сказал. «Удивляюсь, — обращается к Галатам, — что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к... Другими словами, мне стыдно за вас, что вы позволяете кому-то приходить и отворачивать вас от этого к иному благовествованию». Которое не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Превратить настоящее благовествование Христово. Но смотрите. Теперь помните, именно Павел побуждал каждого человека, некрещенного во имя Иисуса Христа, прийти и принять крещение во имя Иисуса Христа. Сколько из вас знают, что это правда? Сколько из вас знают, что именно Павел сказал, что эти тайны были сокрыты от основания мира и были открыты ему, что мы были предопределены быть сыновьями и к усыновлению? Это был Павел. Взгляните сюда, что он сказал. «Но если бы даже мы, или ангел с небес, стал проповедовать вам иное Евангелие, а не то, что мы проповедовали вам, да будет он проклят». Не говори просто «я не согласен с вами, мистер», но «да будет он проклят». Позвольте мне прочесть следующий стих. «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, если какой-то человек проповедует вам не то Евангелие, которое мы уже приняли, да будет он проклят». Это верно. Вот, брат, сестра, если это Бог в тот день, и я говорю это с глубоким почтением, что взял меня показать этих. Да, я возбужден. Я не думаю, что я возбужден, но я просто проповедую в благословении. Я просто вне себя от радости, и я задерживаю вас здесь, и вот вижу, что вы сонные и уставшие. Но, о, если бы вы только знали, как я желаю, чтобы вы попали туда, понимаете? И когда я снова это скажу. Он сказал, «Ты хотел бы увидеть, каков будет конец?» И я оглянулся и увидел себя лежащим на кровати. Конечно, вы меня знаете довольно долго, чтобы знать, что я говорю вам истину. Я хочу у вас что-то спросить. Как Самуил сказал перед тем, как помазали Саула, говорил ли я вам когда-либо что-нибудь во имя Господа, что не было бы правдой? Верно? Это всегда было правдой. Приходил ли я когда-нибудь к вам просить денег или чего-то такого? Нет. Видите? Никогда. Разве я когда-нибудь делал что-нибудь, кроме того, как только изо всех сил старался вести вас ко Христу? Совершенно верно. Теперь они хотят сказать, что я телепат. Вы знаете, сверхчувствительный проницатель. Конечно, в Библии сказано, что таковые начнут восставать, как Иамбри и Ианнис противились Моисею. Они довольно приблизились к тому же самому, что делал Моисей. Это верно. Но помните, Иамбри и Ианнис не могли исцелять. Они не могли исцелять. Они могли навести язвы, но не могли их снять. Видите? Все верно. Вот, Бог — исцелитель. Божье Слово остается истиной. Я старался быть с вами честным, я старался говорить вам истину. Я около 31 года, я стоял за этой кафедрой, вставал и выходил 31 год. И однажды, может, отправлюсь во славу от этой кафедры. Туда ушли жена, дочь, отец, братья. Все там похоронены, дорогие друзья. Я смотрел на их надгробья и цветы. И знаю, что однажды тоже будет и для меня. Вот, это правда. Но искренне, от всего сердца, я говорю вам от всего своего сердца, я верю, что я проповедовал вам верное благовестие Господа Иисуса Христа. Я верю, что вы должны быть крещены, каждый из вас, во имя Иисуса Христа и получить крещение Святого Духа. И когда вы получите, это принесет вам радость, мир, долготерпение, благость, кротость, нежность, спокойствие, веру. И в тот день, что произошло со мной в то утро, я не знаю. Я до сих пор не могу сказать, был ли я здесь в своем теле и просто видел видение, или я был взят отсюда, перенесен туда. Я не знаю, не могу сказать. Единственное, что я знаю, что я всегда боялся того места с жалом, боялся умереть. Но не боялся, что Иисус не придет забрать меня, вот. Я не боялся этого, потому что я этого не боялся. Но если бы я встретил вас как просто какое-то облачко, летящее по воздуху. Но теперь я знаю. Когда я увидел тех людей, они были реальными.
I wonder if that's what it is that godly, saintly old man of F.F. Bosworth who stood in this pulpit, who's preached with me around different parts of the world. Old F.F. Bosworth, all of you nearly knew him.
Yes.
Godly, saintly old man. 2 hours before, well, about a week or two before he left, I went to him, and there he laid back there, weighed nearly 90 years old. His little old arms reached out, his little bald head and that white whiskers on his face. I grabbed that old man in my arms, and I screamed, my father, the chariots of Israel and the horsemen thereof.
Если был человек, который представлял пятидесятников и был истинным апостолом, это был Ф.Ф. Босворт. Чистое, прямое, настоящее благовестие, видите? Это был Босворт. И когда я держал его в руках своих, и я закричал «Отец мой! Отец мой! Вот колесницы Израиля с конниками!» Он сказал «Сын, оставайся на поле!» Сказал «Опереди этих молодых людей в других странах, если можешь, пока они не натворили там всякого фанатизма. Неси им то настоящее благовестие, которое у тебя, сын». Он сказал «Это только начало твоего будущего служения». Сказал «Ты совершенно новый Бранхам». Сказал «Ты молодой, сын». Я сказал «Брат Босворт, мне уже 48 лет». Он сказал «Ты еще не начинал». Он сказал, «Не дай этим молодым пятидесятническим проповедникам забраться туда с кучей всякой чепухи и все отравить, и восстановить против этого всех дипломатов и всю страну еще до твоего приезда». Сказал, «Действуй, брат Бранхам, иди дальше с этой благой вестью, которую ты получил». Он сказал, «Я верю, что ты апостол, пророк Господа нашего Бога». Я посмотрел на него, я обнял его своими руками. Я сказал: «Брат Босворт, я хочу задать тебе вопрос. Какое было самое счастливое время в твоей, момент твоей, всех тех лет, которые ты проповедовал?» Он сказал: «Именно сейчас, брат Бранхам». Я сказал: «Ты знаешь, что ты умираешь?» Он сказал: «Я не могу умереть». Я сказал: «Какое, почему ты говоришь, что это твой самый счастливый час?» Там была небольшая дверь. Он сказал: «Я лежу здесь, повернувшись лицом к этой двери. И в любую минуту в эту дверь может прийти за мной тот, которого я любил, и тот, для которого я проповедовал и стоял за все это всю свою жизнь, и я уйду с ним». Я смотрел на него, я подумал, я смотрел точно так же, как я смотрел бы на Авраама, Исаака или Иакова. Я взял его за руку, я сказал: «Брат Босворт, мы оба верим тому же Богу, мы верим в то же самое. Милостью Божьей я буду проповедовать до последнего дыхания своей жизни. Я буду верным Богу, насколько хватит моих сил. Я не пойду на компромисс с Евангелием ни в одной части и ни в одном месте. Я буду верным, насколько смогу. Брат Босворт, мы встретимся с тобой на лучшей земле, где ты не будешь молодым, то есть не будешь больше старым, но молодым». Он сказал: «Ты будешь там, брат Бранхам, не беспокойся». И за час до того, за 2 часа до того, как он умер, спустя 2 месяца я думал, что он тогда умирал, моя жена вошла и видела его. Он всегда был таким внимательным к ней. И затем миссис Босворт, и около 2 часов он лежал, спал. Он приподнялся, он взглянул, и он вскочил с кровати. Он сказал: «Мама, как это? Я столько лет тебя не видел». «Папа, брат Джим, ого!» Он сказал: «Ну-ка, ну-ка, ты был одним из моих обращенных к Господу в Джульетте в Иллинойсе, а тот умер 50 лет назад. Видите?» «Да». Он сказал: «Ты сестра такая-то?» «Да, я привел тебя к Господу на собрание в Виннипеге». «Да». «Ого, вот сестра такая-то! Я не видел тебя...» «Да, видишь, ты пришла к Господу там-то». И целых 2 часа он пожимал руки тем, кого он привел к Господу. Прошел обратно на свое место, лег, скрестил руки, вот и все. Брат Ф. Ф. Босворт вступил на ту землю, которую Иисус позволил мне увидеть в ту ночь. Если это так, то в этот вечер он находится там, как молодой человек. Успокоит Бог душу его. И дай мне быть настолько верным, чтобы я вошел на ту землю. И дай мне быть настолько истинным слугою Христовым. Мне стыдно за свою жизнь. Мне стыдно. Если я согрешил перед вами, люди, вы обязаны прийти и сказать мне, видите? Я стараюсь жить честно во всем, что Бог позволяет мне делать своей милостью. Видите? Видите? Но взгляните, друзья, если вы знаете что-нибудь, что неправильно в моей жизни, вы обязаны прийти и рассказать мне. И смотрите, я обязан стоять здесь и благовествовать вам истину. Я это вам обязан, потому что я ожидаю увидеть там, за той чертой, все ваши лица, молодых мужчин и женщин. Только один вдох отделяет вас от потустороннего. Вот, это верно. Это там. И пусть Бог всякой благодати, Бог небес, без святотатства, но в почтении, Папа, в тот великий день, когда мы будем опять здесь присутствовать и снова получим наши земные тела, так что сможем пить и есть виноград и плоды земные, будут строить дома, но другие не вселятся. Насадят виноградники, но другие не съедят. Видите? Человек садит виноградник, его сын принимает это, и затем его сын принимает это, и его. Но не в данном случае. Он посадит это и будет там. Видите? Это верно. Мы будем там вовеки. И чтобы на той земле, чтобы я увидел каждого из вас. И я знаю, что я обращаюсь здесь также и к служителям Троицы. Братья мои, я говорю это не для того, чтобы вас обидеть. Я тоже троечник. Я верю в Троицу. В 3 проявления Бога, Отец, Сын и Святой Дух. Но не в 3 Бога. Видите? Я верю, что есть 3 атрибута. Абсолютно. Я верю всем своим сердцем. Отец, Сын и Святой Дух. Но они не являются 3 богами. Это только 3 атрибута. Или же 3 божьих функции. Бог жил когда-то в отцовстве, в сыновстве и теперь Святой Дух. Это тот же самый Бог в 3 функциях. А у них и Отец, Сын и Святой Дух — это никакое не имя Бога. У Бога одно имя, и Его имя — Иисус. В Библии сказано, семья небесная названа Иисусом, и семья земная названа Иисусом. Это верно. Итак, Бог имел одно имя, человеческое имя. Он был, называли по имени Иегова Ире, Иегова Рафа, это были титулы Его божества. Но у Него было одно имя — Иисус, и это Он. И действительно, братья мои, если вы не согласны со мной, запомните, я встречусь с вами там, во всяком случае. Понимаете? Я буду там с вами, и благословит вас Бог. Я люблю вас. И я хочу, чтобы церковь запомнила это. В воскресенье утром мы собираемся продолжить отсюда, и я постараюсь продержать вас не более 2 часов. Так что мы сможем провести собрание днем, если возможно. И если я проведу так же, как сегодня вечером, 10:30, вы прощаете меня? Друзья, у нас осталось не слишком много времени, дорогие. Я называю вас дорогие, потому что вы такие и есть. Вы мои дорогие. Вы знаете что? Давайте, вот место Писания. Павел сказал, «Я ревную о вас, его церковь, ревностью Божией, потому что я обручил вас». Вот вам, пожалуйста, как раз об этом, именно это. «Потому что я обручил вас Христу чистую девою». Так вот, если это было правдой, тогда в тот день, он сказал, они, те люди сказали мне, сказали, «Иисус придет к тебе, и ты представишь нас Ему, чистую девою. Слово будет судить, которое ты проповедовал им». И смотрите, если я проповедую вам именно то, что Павел проповедовал в своей церкви, если его группа входит, то и наша войдет тоже, потому что мы получили то же самое. Аминь. Давайте склоним наши головы, и мы скажем, «Благословит вас Бог».